Часть вторая. Они шли в прозекторскую по коридору, залитому осенним утренним светом, но настроение у всех было сумрачное. В такт шагам неприятно поскрипывали резиновые сапоги. Они шли вчетвером. Анда, ассистирующий врач и двое полицейских. Все остальные, техник, протоколист и фотограф, уже ждали в прозекторской. Открыв дверь, они услышали шум льющейся воды. Техник стоял у раковины, оборудованной сбоку от анатомического стола, и мыл инструменты. Кран в прозекторской в диаметре шире, чем обычные бытовые краны, и толстая белая струя воды выглядела весьма внушительно. Весь пол, что-то около 30 квадратных метров, был совершенно мокрый. Именно поэтому все присутствующие в прозекторской, включая двух полицейских, были обуты в резиновые сапоги. Воду оставляли включенные все то время, пока продолжалась диссекция. На анатомическом столе абсолютно голый, выставив белый живот, ждал начала процедуры Рюдзи Такаяма. Его плотно сбитое тело, примерно 1,60 м в длину, из-за выступающего живота и развитой мускулатуры на груди напоминало большую бочку. Анда взял его правую руку и слегка потянул вверх. Рука покорно поддалась. Еще одно доказательство того, что жизнь покинула тело. Когда-то этот мужчина гордился неимоверной силой своих рук, но теперь они были не сильнее ручонок младенца, и Анда мог манипулировать ими как угодно. Рюдзи был самым сильным студентом в университете. В армрестлинге ему не было равных. Любой, кто выходил против него, проигрывал, стоило Рюдзи слегка напрячь свой бицепс. Но сила ушла из этих рук. Если Анда сейчас отпустит правую кисть Рюдзи, то она безвольно упадет обратно на анатомический стол. Аккуратно опустив руку Такаямы, Анда взглянул на пах покойного, туда, где виднелись обнаженные гениталии. Съежившийся пенис казался почти белым среди черных лобковых волос. Головка полностью ушла в крайнюю плоть. Крохотный член выглядел трогательно и невинно. Это впечатление усиливалось из-за разительного несоответствия мягкости и беззащитности пениса, крепости и накачанности остальных частей тела. «Скорее всего, между Рюдзи и Майей Такано ничего не было», — подумал он. Он воткнул скальпель в тело Рюдзи чуть ниже подбородка и, рассекая толстый слой мышц, провел длинную линию до брюшной полости. Смерть наступила более 12 часов назад, и тело уже успело остыть. Специальным резцом Анда отпилил ребра, вынул их одно за другим, потом достал из грудной клетки оба легких и передал их технику. В университете Рюдзи считался одним из самых яростных противников курения, и, судя по состоянию его легких, он остался верен своим убеждениям до самой смерти. Легкие были нежно-розового цвета. Техник, моментально взвесив и обмерив оба легких, громко продиктовал полученные результаты, так чтобы протоколист смог сразу же их записать. Фотограф принялся фотографировать обмеренный орган во всех ракурсах. Прозекторская то и дело освещалась яркими световыми вспышками. Все здесь присутствующие были отличными специалистами своего дела. Работа спорилась. Сердце было покрыто тонкой жировой пленкой. В зависимости от того, как падал свет, оно казалось то желтоватым, то белым. Его размер был несколько больше среднего. 320 граммов. Ровно столько весило сердце Рюдзи Такаямы, то есть 0,36% от общего веса его тела. Анда было достаточно всего лишь один раз взглянуть на поверхность сердечной мышцы, которая еще 12 часов назад сокращалась, заставляя пульсировать кровь, чтобы заметить широкую зону омертвения. Почти вся левая сторона сердца, а также нижняя часть мембраны были коричнево-красного цвета, гораздо более темными, чем обычно. Коронарная артерия, которая, разветвляясь, покрывала всю поверхность сердца, в этом месте была закупорена, скорее всего, тромбом. Из-за этого приток крови к сердцу прекратился, и сердце остановилось. Исходя из размеров омертвевшей поверхности, Анда прикинул, где именно произошла закупорка. Похоже, в левой коронарной артерии, как раз в районе ее разветвления. Тромб в этом месте особенно опасен, и вероятность смертельного исхода очень велика. Причина смерти становилась очевидной. Хотя все равно надо будет ждать результатов анализа, чтобы определить, что именно вызвало закупорку артерии. Анда уверенно произнес: «Инфаркт миокарда вследствие закупорки левой коронарной артерии», и перешел к извлечению печени. Потом он проверил почки, селезенку и кишечник, осмотрел брюшную полость, но ничего подозрительного не обнаружил. Он уже собирался вскрывать череп, когда техник, с сомнением покачав головой, негромко сказал: «Доктор, взгляните, пожалуйста, на глотку». И с этими словами он указал пальцем в середину глубокого разреза. Слизистая оболочка на стенках глотки была частично повреждена. Повреждения были незначительными, и если бы не замечание техника, Анда вполне мог бы их проглядеть. Честно говоря, Анда ничего подобного раньше не видел. Он был уверен в том, что эти повреждения не имели к причине смерти никакого отношения, но на всякий случай взял пробу слизистой. После анализа станет ясно, что это такое и чем вызвано. Потом Анда сделал надрезы на коже вокруг головы и снял с Рюди скальп от затылка к лбу. Жесткие, как проволока, волосы легли покойнику на лицо, закрыли его глаза, нос и рот. Освещаемый падающими вертикально лучами яркого света обнажился белый череп, в который раз доказывая, что человеческое лицо — это всего лишь хитро сложенный пласт кожи. Анда отпилил верхушку черепа и извлек мозг. Мозг на вид — белесая масса, прорезанная множеством морщин. Студенты-медики считаются интеллектуальной элитой. Рюди был самым одаренным среди своих однокурсников. Он прекрасно владел английским, французским и немецким и задавал на лекциях такие вопросы, которые мог задать только тот, кто был в курсе всех последних научных публикаций. Рюди наводил ужас на весь преподавательский состав. Но чем дальше углублялся он в медицину, тем неотвратимее его интересы перемещались в сторону чистой математики. Был такой период, когда на их кафедре началось повальное увлечение кодировками. Каждый студент в порядке очереди должен был создать свой собственный код, а остальные соревновались, кто первым этот код расшифрует. И первым всегда был Рюди. Когда пришла очередь Анда, он придумал такой запутанный код, что даже и не сомневался в том, что никто не сможет его разгадать. Но Рюди легко разобрался с запутанной кодировкой. В тот раз Анда, взбешенный тем, что его мысли с такой легкостью были прочитаны другим человеком, даже не смог искренне восхититься математическим гением Рюди. Никто из остальных студентов не смог разгадать придуманный Анда код. Между прочим, именно Анда был тем единственным человеком, кто всего лишь один раз, но все же смог разгадать код, придуманный Рюди. Однако он отдавал себе отчет в том, что это было просто счастливое совпадение, а никак не результат логического решения. Он уже почти готов был сдаться, когда взгляд его случайно упал на рекламный щит цветочного магазина за окном. Телефонный номер на этом щите навел его на удачную мысль, и в конце концов он нашел ключ к разгадке кода. Но ход его мыслей совпадал с ходом мыслей Такаеми по счастливой случайности. Даже сегодня Анда не сомневался в этом ни секунды. Тогда ему просто повезло. В студенческие годы Анда испытывал к Рюди чувство, близкое к зависти. Его самолюбие не раз страдало от осознания того, что он никогда не сможет превзойти Рюди и всегда будет в интеллектуальной зависимости от него. Теперь Анда смотрел на этот самый непревзойденный мозг. Мозг был немного тяжелее нормы, но выглядел точно так же, как у любого другого человека. Для каких интересных размышлений использовал Рюди клетки этого мозга, пока был жив? Анда довольно смутно представлял себе процесс познания, который привел Рюди, все глубже и глубже погружающегося в область чистой математики, в ту точку, где он отказался от чисел и занялся логикой. Но Анда был уверен, если бы Такаяма прожил хотя бы еще 10 лет, он бы внес значительный вклад в это направление научной мысли. Анда восхищался и одновременно завидовал редкому дару Такаямы, мозг которого он сейчас держал в руках. Прорезающие его борозды были глубокими, а лобная доля очертаниями напоминала неприступную горную вершину. Но теперь все кончено. Эти клетки больше не функционируют. Сердце остановилось из-за инфаркта миокарда, а вслед за остановкой сердца умер и мозг. И в конце концов, по крайней мере физически, Рюди оказался во власти Анда. Анда проверил, не было ли внутреннего кровоизлияния в мозг, и, удостоверившись, что не было, вернул белесую массу на место. С того момента, как он взялся за скальпель, прошло минут 50. Обычно процедура вскрытия занимает около часа. И в целом Анда уже закончил обследование, но вдруг он застыл на мгновение, будто вспомнил что-то, и запустил руку в брюшную полость. Нащупав кончиками пальцев два маленьких шарика размером с перепелиные яйца, Он аккуратно поддел их и вытащил наружу. Тестикулы, имевшие сероватый оттенок, забавно перекатывались у него на ладони. Анда задал себе вопрос. Кто из них двоих достоин большей жалости? Рюдзи, который умер, не оставив потомства, или он сам, допустивший ошибку, в результате которой умер его сын? А ведь мальчику было всего 3 года и 4 месяца. Конечно, я. Анда ни секунды не колебался с ответом. По крайней мере, Рюдзи умер, не изведав этой бесконечной муки. В его жизни не было невыносимой тоски. Внезапная боль не сдавливала ему грудь. Он не переживал этой пытки. Собственный ребенок — источник безграничной радости. Но, потеряв его, ты испытываешь боль и горе, которые никогда не иссякнут. Ни через 100 лет, ни через 200. С тяжелым сердцем Анда положил бессмысленные, так и не выполнившие своего предназначения тестикулы, на анатомический стол. Теперь осталось только зашить тело. Чтобы придать пустой грудной клетке и брюшной полости объем, Анда вложил внутрь тела старой газеты и начал накладывать швы. Потом он вернул на место скальп, обмыл тело и завернул его в юката. Лишенное внутренних органов, тело выглядело более худым, чем до вскрытия. «Видишь, Рюдзи, теперь ты похудел». Анда сам удивился тому, что мысленно беседует с мертвым телом. Раньше с ним такого не случалось. Может быть, дело в самом трупе? Или в том, что Анда знал покойника при жизни? Как бы то ни было, разговор был односторонний. Рюдзи, разумеется, ничего не ответил. Но в тот момент, когда техник и ассистирующий врач приподняли тело, чтобы переложить его в гроб, Анда вдруг показалось, что где-то внутри себя, в глубине собственной груди, он вдруг услышал голос Рюдзи. Более того, он неожиданно почувствовал зуд в районе пупка. Анда почесал живот, но странное чувство не исчезло. Казалось, что источник, создающий неудобство, находится где-то снаружи, словно что-то вибрировало в воздухе неподалеку от его живота. В смятении Анда стоял у гроба. Он еще раз провел рукой по распростертому телу Такаямы, от груди к животу. В верхней части живота его рука нащупала какое-то утолщение. Он развязал на покойнике юката и, приглядевшись, увидел, что между швов торчит кусочек газеты, как раз над пупком. Ему показалось это странным. Он всегда работал очень аккуратно. Тем не менее, факт оставался фактом. Клочок бумаги отчетливо виднелся на бледном теле покойника. Наверное, когда Такаяму перекладывали в гроб, газеты внутри него немного сдвинулись, и один уголок вылез сквозь незаметную щель наружу. На бумажный клочок с едва заметными следами крови налипли частицы жира. Анда аккуратно стер жир и увидел под ним цифры. Шрифт был очень мелким. Анда наклонился, чтобы разглядеть, что именно там написано, и прочел 2 трехзначных числа, напечатанных одно под другим. 178-136. Может, это был обрывок страницы биржевых новостей, а может, часть рекламного объявления. В газетах иногда записывают телефонные номера в 2 строчки. Или, например, это могли быть коды телепрограмм. Если вдуматься, то вероятность того, что на случайном обрывке свернутой газеты окажутся одно под другим 2 трехзначных числа и больше ничего, была очень невелика. Сам не зная почему, Анда постарался запомнить эти числа. 178-136. Затянутыми в резиновые перчатки пальцами Анда аккуратно вернул кусочек газеты обратно под кожу и несколько раз легонько прихлопнул шов. Убедившись, что больше ничего нигде не вылезает, он снова завязал на Такаяме юката и еще раз провел рукой вдоль его тела. Округлая линия живота была идеальной. Анда отошел от гроба на несколько шагов. Внезапно у него по спине пробежал холодок. Он приподнял руку, чтобы снять с нее резиновую перчатку, и заметил, что волоски на руке встали дыбом. Анда оперся на стоявшую рядом стремянку и еще раз внимательно вгляделся в лицо Рюдзи. Веки Такаямы подрагивали, и от этого казалось, что его безмятежно закрытые глаза могут в любой момент открыться. Звук льющейся воды неожиданно сделался очень громким. Все, кто присутствовал в комнате, были заняты своими делами, и, похоже, единственным, кто чувствовал, что с телом Рюдзи творится что-то неладное, был Анда. А вдруг он не умер? Что за идиотские сомнения? Просто газеты, набитые в тело вместо внутренности, немного сдвинулись, и от этого показалось, что он шевелится. Но почему же ни техник, ни полицейский, никто ничего не заметил? Анда захотел в туалет. Внезапно он представил себе, как Рюдзи идет по коридору и шуршит зашитой в него газетной бумагой. От этой мысли позыв к мочеиспусканию сделался нестерпимым.